Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Плоды энергетической революции в США. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В очреве мачехи «Евреи и Германия». Кинообозрение Андрея Загданского. Диалог на Бродвее. Казус «Хэппи Бездэй». Кризис гуманитарного образования в США. Зеркало. Русофилия и русофобия. Америка переживает тихую энергетическую революцию, которая обещает радикально изменить мировой расклад сил. Согласно расчетам экспертов, в 2017-м Америка, обогнав Саудовскую Аравию, выйдет на первое место в мире по добыче нефти и газа. Уже в 2025 году Соединенные Штаты будут возить меньше энергоносителей, чем вывозить. А к 2030 году страна достигнет полной энергетической независимости. Такой сценарий приведет к падению цен на топливо до $50 за баррель, что, в свою очередь, может вызвать беспорядки в тех странах, чья экономика и политика целиком зависит от экспорта нефти и газа. И все же, как пишут Бенджамин Алтер и Эдвард Фишман в «Нью-Йорк Таймс», несмотря на угрозу стабильности мировому порядку, эти перемены в целом благотворны как для экономики, так и для политики. О том, какие плоды принесет энергетический бум в ближайшем будущем, всего лишь через 10 лет, рассказал в крайне примечательной статье о прогнозе генеральный директор крупной финансовой компании из Хьюстона Джон Мейсон. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить нас поближе с этим материалом.
Когда производят опрос населения, многие молодые люди говорят о том, что через 10 лет нас ждет повсеместное и поголовное клонирование. А те, кто постарше и не столь категоричны и фантасмагоричны, ожидают победу над раком.
Ну и, конечно, немало фантазий на тему имплантированных под кожу компьютерных чипах, о том, что всю тяжелую работу будут выполнять роботы, ну и так далее по всему фантастическому репертуару.
Ну, конечно, конечно, о том, что виртуальная реальность в пределах дома заменит реальность как таковую. Хотя что такое реальность как таковая? То, что с нами происходит, и есть реальность. Помню, когда-то в разговоре с вами, Саша, я высказал предположение, что улицы абсолютно опустеют, потому что работать можно из дому, что многие уже и делают, а о развлечениях и говорить нечего. Музыка, трансляция театральных спектаклей, кино, общение с друзьями, путешествия в виртуальной реальности, преподавание – все это под рукой. Как говорил Бродский в другой ситуации и по другому поводу, не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? Помню. На это я вам, помнится, возражал. Все это надоест и уже надоело. И ничто не заменит живого общения с людьми или с природой. И кто был прав? По крайней мере, если вы посмотрите на улицы Нью-Йорка, то увидите толпы народа.
Ну что ж, будем надеяться, что я никудышный прорицатель. Но перейдем к нашей теме, используя более конкретный материал. Мы ведь о техническом прогрессе. Представим себе, что мы, такой обобщенный Рип Ван Винкль, легендарный персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга, который проспал 20 лет в горах близ Нью-Йорка и спустился оттуда, когда все, кого он знал, умерли.
Это произошло в Кацкильских горах, и я был в том самом месте, где там пещера, где спал Рип Ван Винкль. И этот персонаж стал символом человека, полностью отставшего от времени и проспавшего не только свою жизнь, но и американскую революцию. Он заснул при короле Георге, а проснулся опять при Георге, но уже президенте Джорджа Вашингтоне.
Что же увидел проснувшийся Рип Ван Винкль в 2023 году? Как минимум, он увидит совершенно иную картину в мире энергетики. Станут популярны электрические автомобили. Солнечная энергия окажется дешевой, и мы повсюду увидим солнечные батареи. Углеводное топливо, вероятно, по-прежнему будет доминировать, но большинство грузовиков и многие поезда смогут работать на природном газе, а не на загрязняющем окружающую среду дизельном топливе. Соединенные Штаты будут крупнейшим экспортером нефти.
И это при том, что еще недавно говорили, месторождения природного газа в Америке иссякают, и поэтому строили чрезвычайно дорогие терминалы для хранения импортированного газа.
Да, так было. Об экспорте речь не шла. Но это было в 2003 году, то есть 10 лет назад. С тех пор многое изменилось. Уже сегодня проснувшийся Рип Ван Винкль увидел бы чудесные изменения. Страна на пути к энергетической независимости, на пути, казавшемся невозможным 10 лет назад. Открыты новые богатые месторождения нефти в Северной Дакоте и Техасе. США стали экспортером бензина и дизельного топлива. Идет поиск новых рынков сбыта для природного газа, освоены новые технологии бурения. В результате избыток добычи и падение цен. Крупнейший эксперт в этом вопросе Дэниел Йорген, он же историк в области энергетики, говорит: «Когда речь идет об энергии, всегда следует ожидать неожиданного. Приложено столько исследовательских усилий, что через 10 лет правила игры изменятся».
Но пока, правда, цены на бензин в Америке продолжают оставаться высокими.
Да, но они сейчас ниже, чем в прошлом году, и ниже, чем в большинстве других стран. Если же говорить о будущем, то уже сейчас ясно, что к 2025 году автомобиль будет потреблять в 2 раза меньше топлива, чем сегодня. Ученые работают над созданием более эффективных способов хранения электроэнергии. Они создают более совершенные ветряные турбины и солнечные энергетические системы, позволяющие накапливать и давать энергию, когда ветер не дует и солнце не светит. Энергетически бедная Япония только что нашла способ добычи природного газа из замороженных гидратов метана на дне моря. Это путь к новому гигантскому источнику добычи газа во всем мире.
А в Северной Калифорнии началась экспериментальная эксплуатация автомобилей на биотопливе из морских водорослей.
Да, происходит развитие биотоплива, которое делается из непищевых материалов, таких как водоросли. Хотя этот процесс идет медленно, прорыв возможен. Открыт первый в США завод биотоплива в штате Миссисипи. В этом году ожидается производство 200 миллионов галлонов топлива. Топливо получают из водорослей путем их сбраживания и последующего выделения углеводородов. Изобретатели биотоплива обещают 20-процентное уменьшение выбросов углекислоты и заметное снижение токсичности по другим показателям. Значительные средства инвестирует Билл Гейтс в компанию, работающую на ядерном реакторе, которая использует не обогащенный уран, но свои же ядерные отходы. И это позволяет снизить радиоактивные угрозы и продлевает срок службы имеющихся запасов урана. «Огромные возможности для инноваций», — говорит Гейтс. «Но нам нужны сотни разных идей, поскольку многие из них не конкурентоспособны».
И тем не менее, некоторые изменения легко предсказать. Например, использование природного газа в качестве доминирующего топлива. Быть может, дизельное топливо для всей этой бесконечной вереницы грузовиков и поездов, пересекающих Америку, вскоре сменит сжиженный газ.
Во всяком случае, одна из крупнейших грузовых железнодорожных корпораций и один из главных потребителей дизельного топлива страны планирует испытание сжиженного природного газа в своих двигателях. Что же касается терминалов, о которых мы говорили, то планируется переустройство газовых терминалов из импортных в экспортные, то есть предназначенных для вывоза газа, которые сделают США крупнейшим экспортером газа к 2020 году.
Но у экологов и производителей ископаемого топлива, естественно, различные пожелания в связи с энергетическим будущим Америки. Есть ли потенциал для того, чтобы эти пожелания сошлись в обозримое время?
Холл Харви, исполнительный директор энергетических инноваций экологической фирмы в Сан-Франциско, признает, что транспортное топливо в ближайшие 10 лет не изменится. Но появятся новые стандарты, которые поразительно изменят его эффективность, поскольку усовершенствуется сам материал, из которого делаются машины. Увеличится их прочность и безопасность при радикальном уменьшении их массы. Он говорит также о взрывном росте производства источников электроэнергии, работающих на ветровой системе. Стоимость этой энергии ниже, чем та, что поставляют старые электростанции. Стоимость солнечных батарей понизилась на 70% за последние 3 года. Что это значит? У домовладельцев появляется возможность самостоятельного регулирования и контроля затрат электроэнергии. Холл Харви пишет, что коммунальные услуги Калифорнии будут на 1/3 состоять из таких источников энергии против сегодняшних 20%.
Но многое тут зависит и от государственной политики.
Конечно. Будет ли разрешено строительство новых терминалов для хранения газа на экспорт? Откажется ли по экологическим соображениям администрация Обамы от предложенного трубопровода Keystone XL Pipeline? Он должен соединить нефтеносные пески канадской провинции Альберта с американским побережьем Мексиканского залива. По мнению экологов, топливо, добываемое в этих песках, является одним из самых загрязненных в мире. Разрешение правительства США на строительство нефтепровода необходимо потому, что часть линии должна пройти по американской территории. Отказ от строительства может помешать нефтяной независимости Америки от организации стран-экспортеров нефти.
Так что же все-таки увидит проснувшийся Рип Ван Винкль в 2023 году?
Что-то будет абсолютно новым и неузнаваемым, а что-то, вероятно, останется без изменений. Поживем. И если благодаря той же генетике люди достигнут бессмертия, увидим. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Один из самых интересных фильмов взрослого, то есть без стрельбы, кино этого лета – фильм о философе Ханне Арендт, который нам представит ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Я несколько дней назад читал в газете «Нью-Йорк Таймс» человека, который написал о своих родителях и о себе. Удивительный опыт этого человека по имени Генри Розински, я запомнил его имя, он доктор, он впервые купил немецкий автомобиль, Audi. И эта покупка для него является символическим актом. Для него закончилась Вторая мировая война. Его родители пережили Холокост, бежали из Европы, выжили. Всю жизнь, наверное, такой молчаливый был договор друг с другом. Никогда не говорили о войне, о Холокосте, тех испытаниях, которые пережили они и другие евреи во время Второй мировой войны. И просили сына никогда не покупать ничего немецкого, пока они живы. И вот несколько лет назад умерла мать, умер отец. И он впервые решился, переступил барьер, купил Audi. И он заканчивает этот маленький кусочек. Для меня закончилась Вторая мировая война, которую он никогда не видел. Это о том, как память Холокоста, как память ужаса, который пережили люди, евреи в данном случае во время Второй мировой войны, присутствует в ткани, в сознании евреев Америки в целом по сей день. Это очень интересное наблюдение. Почему об этом вспомнил? Потому что совсем недавно я смотрел новый фильм Маргарет фон Тротты, посвященный Ханне Арендт, и интерес в узких кругах к этой картине неизбежен по многим причинам. Во-первых, сочетание одного из самых известных имен женщин-режиссеров Маргарет фон Тротты и самого, вероятно, известного философа женщины Ханны Арендт.
Которая, к тому же, жила в Нью-Йорке.
Которая, к тому же, жила в Нью-Йорке и связана с Нью-Йорком. Но не только в этом сочетании двух замечательных женщин. А дело в том, что авторы фильма Маргарет фон Тротта вместе со своим соавтором сценария Пэм Катц остановились на только одном принципиально важном эпизоде в жизни Ханны Арендт. На процессе Адольфа Эйхмана и на той серии репортажей и книги, которые Ханна написала для журнала «Нью-Йоркер», освещая процесс в Иерусалиме в 61 году.
Hast du die Zeitung noch nicht gelesen?
Seite für Seite.
Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen.
Именно эта книга и сделала ее знаменитой в широких кругах. Она была знаменитым философом, конечно, всегда. И ее рассуждения о тоталитаризме сделали ее имя очень широко известным в философских кругах. Но репортажи о Бейхмане, книга о Бейхмане сделала ее знаменитой во всем мире.
Да, но прежде чем вернуться к этой книге, необходимо напомнить нашим слушателям немножко о истории.
Знаете, как говорил Аристотель, известное известно немногим.
Напомню, что Адольф Эйхман был человеком, который в Третьем Рейхе непосредственно отвечал за решение еврейской проблемы. А именно, он отвечал за транспортировку евреев в лагеря смерти. А вначале, это даже были не лагеря смерти, вначале он занимался вынужденной эмиграцией, когда евреев, преимущественно в Германии и в аннексированной Австрии, вынуждали эмигрировать из страны в Палестину. Это интересный период, когда интересы сионистов и нацистов на какой-то короткий период совпали. Это очень важная деталь. А потом уже после Вайтзейнской конференции в 1942 году, когда единодушно было принято решение об уничтожении всех европейских евреев, Адольф Эйхман отвечал за логистику процесса транспортировки бомбардировка евреев, лагеря, уничтожение. Это была его работа ежедневно. После войны Эхман, не без помощи Ватикана, что тоже любопытно, скрылся в Аргентине, где жил и работал до 60-го года, когда его похитили агенты Моссада и привезли в Израиль, где его и судили, и повесили, кстати.
Именно из-за этого ввели смертную казнь в Израиле. Его казнили, и после этого смертную казнь отменили. То есть, была смертная казнь для одного человека.
Совершенно верно. Единственная смертная казнь, когда-либо осуществленная в Израиле. Я сразу хочу вам сказать, Саша, что режиссер Маргарет фон Трота нашла точное решение для показа самого процесса. Документальные черно-белые зернистые кадры процесса 61-го года, на которых мы видим самого Адольфа Эйхмана и свидетелей, один из них, кстати, падает на пол в истерике, незабываемые кадры, смонтированы с актерскими сценами. То есть Эйхмана никто не играет, историю не играет. Зло не надо играть. Оно в изобилии существует в архивах.
To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem.
Mein Hannah.
Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns.
Итак, что происходит? Сначала была опубликована серия очерков. И очерки в журнале «Нью-Йорке» были приняты очень неоднозначно. Позиция Ханны Арендт удивила и оскорбила тысячи интеллектуалов и миллионы евреев, в том числе и тех, кто пережил Холокост. Фраза «банальное зла», которую не дали, как в одной из наших передач мы вспоминали вместе с вами, тогда, в 61-м году, от нее не была общепринятой позиции по отношению к массовым преступлениям. Зло, то есть то зло, с которым столкнулось человечество во время Второй мировой войны, казалось, требовало иного объяснения, иного понимания. То, что предложила Ханна, лежало не в религиозном зле с большой буквы, а в зле банальном, маленьком, маленького ничтожного человечка, который выключил свою способность мыслить во имя своих маленьких карьерных целей. Такое снижение, в кавычках подчеркну, снижение врага оскорбило очень многих. Они хотели видеть зло как инфернальное, как радикальное зло.
Ну да, это не Мефистофель, это, конечно, не божественная комедия, это деловая жизнь. Я видел процесс Эйхмана и подумал, что он похож на инженера. Таких вот миллионы были, его никак не выделишь в толпе, он действительно банален. И в этом, конечно, все самое страшное. Как банально, я вспоминаю советских палачей, человека, который расстреливал в Катыни. Он говорит, как у него уставала рука убивать польских офицеров. И вот он тоже, у него банальная жизнь, ну что с ним сделаешь? Как-то это все никак не созвучно с тем ужасом, который творят люди.
Я, когда смотрел фильм, думал именно об этом. Эта история, эта подлинная история была принята как оскорбление. Близкий друг Ханны, секретарь Всемирной сионистской организации в начале века еще, Курт Блуменфельд, который дружит с ней, и которого она встречает в Израиле, говорит, ты не любишь евреев. На что Ханна отвечает совершенно потрясающей фразой, я не люблю евреев, я люблю своих друзей.
Это фраза, которую я повторяю всегда, она сказала даже точнее, она сказала, я люблю некоторых евреев, тех, которые являются моими друзьями. Почему нужно любить всех евреев? И, по-моему, это фраза, которую должен повторять себе каждый интеллигентный человек в любой национальности. Это нельзя любить всю национальность, нужно любить людей, друзей, собак и кошек, но нельзя любить сразу всех, это абсолютно бессмысленно.
А вы знаете, Саша, ведь за этой фразой стоит принципиальное сопротивление тому, что мы называем или можем назвать зачатками расизма, зачатками внутреннего нацизма. Да. Потому что любить всех – это то же самое, что не любить всех.
Да, совершенно верно. Это позитивный расизм или негативный расизм – это всегда расизм.
Да. Вот такой вот аналитический сухой фильм об бесстрашии и бескомпромиссности мыслей. «Я пришла к вам, – говорит молодая студентка Ханна, обращаясь к Хайдеггеру, – чтобы вы научили меня думать». Упрекая Ханну в надменности и отсутствии эмоций, ее нью-йоркские оппоненты упрекают ее в частности в том, что она не ссылается на свой личный опыт столкновения с нацистами. Бежав из нацистской Германии, Ханна оказывается во Франции, где отправляют ее в лагерь. Из лагеря Ханна бежала и спаслась с мужем в Америке. Если бы не помощь американского посла и нескольких американских друзей, Ханну ждала бы участь 6 миллионов евреев. Но об этом Ханна не пишет. Она не позволяет личному опыту вмешаться в процесс думания, как сказал бы Хайдеггер. Она думает о банальности зла. И в финале фильма дает отповедь своим критикам в полной аудитории, где ее слушают оппоненты и восторженные влюбленные студенты. Замечательная сцена, которую замечательно играет, вообще весь фильм замечательно играет немецкая актриса Барбара Зукова.
There were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this.
Я совсем недавно, опять же таки, смотрел еще одну документальную картину, которая тоже входит в тот самый список 200 самых главных нон-фикшн фильмов и книг, которые совсем недавно опубликовали в журнале «Афиша». Фильм называется «Квартира», и сделал его израильский режиссер Арон Голдфингер о своей бабушке. Умирает бабушка, пожилая немецкая еврейка. Ее внуки, ее дети освобождают квартиру. Выбрасывается энное количество мебели, перчаток, нелепых шкурок лисиц, которые, я не знаю, что они делали в Израиле. И в том числе книги. Много-много немецких книг.
Дело в том, что из всех колен израилевых именно немецкое еврейство было в привилегированном положении. Это были люди, которые поверили в германскую идею. Германская идея 19 века состояла в том, что человек должен создавать себя при помощи культуры. Декультур. Это была главная тенденция и евреев, и немцев. Культура позволяет подняться над собой. И евреи в это поверили еще больше, чем и немцы. Знаете, когда была миграция евреев из Германии еще перед войной, в последние годы предвоенные, то Ремарк оказался в Америке. Его спросили: вы тоскуете по Германии, американский журналист? Он говорит: почему, я же не еврей. Хорошая фраза. Любопытно, что Венечка Ерофеев совершенно гениально определил, по-моему, эту ситуацию. Он сказал, что евреи в России чувствуют себя в чреве мачехи. Это относится и к немецким евреям, и к русским евреям. Сколько евреев любили Россию, которая относилась к ним отнюдь не так, как родная мать. Именно поэтому так трагична судьба немецких евреев, потому что они жили в Германии так, как немцы хотели бы, чтобы они жили в Германии. Но раз уж мы говорим о Ханне Арендт, то любопытно, что Ханна Арендт была любовницей Хайдеггера. Это была большая, сильная любовь и с одной, и с другой стороны, хотя Хайдеггер был на 17 лет старше ее. И Хайдеггер стал фашистом. И Ханна Арендт простила все это. Она вернулась к Хайдеггеру для того, чтобы продолжить дружбу после войны. И вот об этом-то как раз, конечно, любопытно задуматься.
Аналогичная история, собственно говоря, происходит в фильме «Квартира». Он выясняет, что его бабушка и дедушка дружили с Мильштейном, немецким Бонзой, до войны. Вот самое удивительное, выясняет внук Аарон, что они после войны восстановили отношения с этой семьей. Они каждый год встречались с теми самыми людьми, которые имели непосредственное отношение к уничтожению евреев.
Вот именно поэтому мне фильм и не понравился, потому что внук израильтянин даже не понимает, о чем он говорит. Ему кажется немыслимым, как это бабушка и дедушка приезжают в Германию и разговаривают с нацистом. А дело в том, что вся их жизнь, вся их молодость, вся их внутренняя составляющая – это и есть немецкая культура. И немецкая культура гораздо важнее для них, чем то прошлое. Я помню, когда в начале перестройки все приезжали советские писатели к нам на свободу и выступали, и рассказывали о том, как они за перестройку. А я плохо знал советскую литературу. Я проверял в литературной энциклопедии, что они писали. Почти у каждого был сборник стихов, который назывался примерно так: «Считайте меня коммунистом». Но общая русская культура, она все равно объединяла. У нас есть общий Пушкин, а у этих есть общие Гёте. И это им ближе, чем та история, которую они ему перенесли.
Саша, вы говорите о людях, которые в том числе написали книги «Считайте меня коммунистом». Но речь не идет о людях, которые отправляли своих коллег, своих сверстников, других людей в лагеря.
Ну, вы же сами сказали, что в этих случаях нельзя сравнивать больше или меньше. Во всяком случае, понять их людей я могу.
Вот в том-то и ужас. Поэтому мне картина понравилась, потому что Аарон Голдфингер понимает, что он не понимает. Только плохие фильмы и плохие книги знают все ответы. Хорошие фильмы, хорошие книги задают вопросы и останавливаются у черты.
Time to understand is not the same as forgiveness.
Письма пишу цю батьки гану.
It is this phenomenon that I have called the banality of evil.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Казус «Happy Birthday». Кризис гуманитарного образования в США. Зеркало. Русофилия и русофобия.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Слава алкоголизм!
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Казус «Happy Birthday». Кризис гуманитарного образования в США. Зеркало. Русофилия и русофобия. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее сейчас заняты очень любопытным мини-скандалом, который разразился вокруг самой, быть может, знаменитой песни в мире. Это «Happy Birthday». Песня, которую, по-моему, исполняют на днях рождения, что называется, на всех континентах.
Самое поразительное, что эта песня, она ведь не укладывается, скажем, в русский язык, потому что, ну, это же английские слова. Но я сам видел, как в России на всех днях рождения неумело, с акцентом, как угодно, но поют «Happy Birthday to you». И это значит, что она вытеснила какие-то наши русские традиционные песни. Почему эта песня имеет такой безумный успех?
Саша, я, когда жил в Советском Союзе, понятия не имел такой песни, должен вам сказать.
Мы жили за железным занавесом.
Да, познакомился я с ней только здесь. Но уж здесь действительно я убедился в том, что «Happy Birthday» можно спеть в корейской лавочке, в таиландском магазине, где угодно, и всюду будут знать, в чем дело.
Как музыковед, объясните мне, в чем универсальность этой мелодии?
Я думаю, в том, что ее так легко воспроизвести. Это с одной стороны. С другой стороны, такого рода легко воспроизведимых мелодий сколько угодно, а распространилась по всему свету как какая-то напасть именно это. Но с другой стороны, ну что ж, хорошо, что есть такой всемирный пароль, на который откликаются
это
все без исключения.
Все понимают на любом языке. Да.
Но любопытно то, что вот у этой супер-супер популярной песни неизвестно, кто является, собственно говоря, ее автором. Возводят эту песню к напеву, который появился где-то в 1800-х годах и принадлежит каким-то двум сестрам американским. Но точно на этот счет, как бы досконально, ничего не известно.
С другой... Так называлась эта песня тогда не «Happy Birthday», а «Good Morning».
Доброе утро всем, да. Но при этом компания Warner Music умудряется, перекупив где-то там в 90-е, по-моему, годы, она купила компанию, которой принадлежали, в частности, вот права на «Happy Birthday». И вот эта Warner Music собирает до сих пор в качестве отчисления авторских за разрешение использования этой музыки больше $2 миллионов. Каждый год. Неслабая сумма.
Но так вот чем же скандал?
Напоролись они на энергичную кинодокументалистку по имени Дженнифер Нельсон, американскую, которая решила, что она будет снимать фильм об истории этой песни. И в процессе работы над этим фильмом обратилась за разрешением на ее использование. Должна была заплатить за такое разрешение $1500. Как бы сумма небольшая. Но поскольку она уже занимается историей, да, этой песни и выяснила, что, собственно говоря, авторские права на нее должны были бы истечь давным-давно, как поется в популярной песне Тихона Хренникова, решила, что она пойдет с этим в суд. И, конечно же, произвела таким своим решением сенсацию. Думаю, что Warner Music будет отбиваться всеми доступными и недоступными большой корпорации средствами. Тут уже вопрос в том, какова решимость Дженнифер Нельсон и каковы ее финансовые ресурсы.
Вы знаете, эта история напоминает мне другую. Ведь есть еще несколько таких знаменитых музыкальных опусов, которые знают абсолютно все. Ну, например, «В лесу родилась елочка».
Я думаю, что если бы в России существовало бы вот такое непрерывное развитие капитализма на протяжении последних 200 лет, то, уверяю вас, уже существовала бы какая-нибудь компания, которая бы за «В лесу родилась елочка» исправно бы собирала бы свои хорошие деньги каждый год.
Меня во всем этом интересует больше всего универсальность какой-то определенной игры. Уникальное сочетание, когда несколько нот способны завоевать человечество. И как это происходит, я не знаю, и боюсь, что...
Никто не знает.
Да, потому что вот существует Палома, например, голубка, да? Существуют какие-то вещи, которые мы
ощущаем подсознательно, и они делают эту музыку такой, что ее нельзя не узнать в любом виде. А вот «Happy Birthday» уж, конечно, звучит в самых разных интерпретациях. Наверное, самое знаменитое исполнение – это исполнение Марлин
Монро. Да, это первое, что приходит нам. Как это исполнение в пьяном виде?
Это очень такая малопристойная.
Да, нет, мы поясним нашим слушателям, что речь идет о том, что Мерлин Монро напела, будучи совершенно очевидным образом, поскольку это запечатлено на кинопленке, в пьяном виде, она это спела президенту Кеннеди.
Да, и это стало, конечно, такой
сенсацией
на все времена существования этой песни. Самуэль, а какие вы знаете самые интересные интерпретации этой мелодии?
Я хочу сказать об одном очень любопытном опусе. Принадлежит он перу композитора Петера Хайдриха. И его записал Гидон Кремер, наш с вами любимый музыкант, на специальном диске, который так и называется «Happy Birthday». Так вот, Петер Хайдрих как бы сочинил серию вариаций на тему песни «Happy Birthday», так как ее бы обработали великие композиторы прошлого. Там самые разные композиторы, там и Брамс, и Шуман, и Гайден. А мы покажем две вариации. Одна, по мнению Хайдриха, могла бы принадлежать перу Моцарта. Вот она.
Да, действительно похоже.
А вот, как по мнению Хайдриха, прозвучала бы песня «Happy Birthday» в обработке Бетховена.
Хотел бы поговорить о крайне любопытном событии в области высшего образования Америки. Только что составлен специальный доклад специалистов, экспертов, который называется «Суть дела». Это 61 страница вопля. Это крик о кризисе гуманитарного образования США. И речь идет о том, что студенты перестают изучать то, что называется гуманитарными дисциплинами, поскольку все труднее найти себе работу. Если ты изучал литературу или искусство, или иностранные языки, то студенты предпочитают изучать хлебные специальности, программирование, инженерные науки и так далее. И гуманитарное образование в Америке становится все менее и менее существенным.
И престижным.
И уж точно неприбыльным. И из-за этого настолько серьезная проблема, что доклад, о котором я говорю, раздадут каждому конгрессмену. Потому что считают, что от этого зависит интеллектуальное будущее Америки. Сумеет ли Америка преодолеть этот кризис? Довольно любопытно, что, пытаясь сказать, что эти гуманитарные дисциплины кому-то нужны, они говорят, ну, Обама, например, он как раз получил образование.
Да, причем они говорят, и о Митте Ромни тоже. Тот тоже
и
получил.
Ромни изучал английский язык в Гарвардском университете. То есть это не помешало им войти в большую американскую политику. И, конечно, это все хорошо звучит, но не убеждает студентов, потому что с каждым годом количество студентов на гуманитарных факультетах все время их меньше и меньше. Например, в 1954 году 36% занималось гуманитарными
дисциплинами, а в этом году 20%, почти в два раза меньше. И они все время уменьшаются, уменьшаются люди, которые хотят посвятить свою жизнь вот этим гуманитарным проблемам. Хотя, конечно, на самом деле, мне так кажется, что никто не должен посвящать свою жизнь гуманитарным проблемам, получив гуманитарное образование, потому что университеты, как, по-моему, правильно говорят, дают не профессию, а образование – это разные вещи. И гуманитарные дисциплины нужно изучать для того, чтобы быть в первую очередь образованным человеком, а не специалистом этой области. Но я хотел бы поговорить о другом. Как вы считаете, в чем причина этого кризиса гуманитарных наук?
Я думаю, что дело в том, что действительно специализация в наши дни – это как бы ключевое слово. То есть все большее количество людей знают все больше о чрезвычайно узком каком-то предмете или даже какой-то одной стороне предмета. И это связано, по-моему, с нарастающей вот такой фрагментацией деятельности человеческой. То есть от человека требует в данный момент... Мне вспоминается история с введением, скажем, конвейера или вот похожие технологические инновации начала 20 века. То есть от человека требует очень хорошо знать и понимать какую-то очень-очень узкую область.
Вы знаете, меня не убедил ваш ответ. Дело в том, что мы с вами жили в Советском Союзе, где гуманитарные дисциплины под страшным давлением находились. Понятно, что если физика или математика еще могла существовать в объективном мире, то гуманитарные дисциплины были все заражены ложью. И при этом именно в гуманитарной сфере были люди, которые обладали огромным авторитетом. Например, академик Лихачев. Или, скажем, Юрий Михайлович Лотман. Я помню, когда учился в университете, Лотман приехал читать лекции. Пришло столько людей, что выпадали из окон, негде было сидеть. Стоя слушали Лотмана. Почему? Они же занимались тоже гуманитарными, нехлебными делами, да, древнерусской литературой или семиотикой. И тем не менее, существовало огромное уважение, огромный авторитет у этих людей, Аверинцев, Гаспаров. Это были главные интеллектуалы
властители дум.
Жизни, да. Почему, куда все это делось? Вот тут у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что в 90-е годы сама Академия виновата в кризисе гуманитарного образования.
Знаменитая Академия история... в американском смысле этого слова. Да, то есть университетская сфера.
С университетской жизни. Потому что в Академию пришел пресловутый мультикультурализм, который внес вот эту вот страшную заразу, относительность понятий, поскольку канон пытались отменить в 90-е годы.
И в решающей степени отменили.
Да, то гуманитарные дисциплины перестали действительно быть существенными, потому что вместо великих произведений изучались произведения меньшинств. И меньшинства съели все, что было великое в нашей культуре. Это не значит, что не надо изучать меньшинство, нельзя заменять одно на другое.
Вы знаете, с другой стороны, здесь я, как ни странно, выступлю на стороне людей, которые пытались изменить канон. Они пытались сделать его более релевантным, они пытались его приблизить к социальным проблемам сегодняшнего дня. Хорошо, вы читаете Шекспира, вы читаете древнегреческую литературу или что-нибудь в этом роде, но как это сопоставить и соотнести с задачами сегодняшнего дня, с проблемами сегодняшнего дня, это проще и естественнее делать на приближенном к нам материале. Вот, разве не так?
Так вот они и сделали. Я считаю, что мультикультурализм в американской университетской среде примерно как марксизм советской оставил выжженную пустыню, поэтому люди не идут туда изучать эти предметы, потому что они идеологизированы, а идеологизация канона всегда приводит к прямо противоположным результатам. Причем интересно, что на самом деле те университетские кафедры, где преподают настоящие профессора, пользуются огромным успехом и популярностью, потому что сегодня очень многие университеты открыли свои лекции бесплатно для посетителей интернета. Вы можете слушать лекции Гарвардского, Ельского университета, и у них десятки тысяч поклонников, причем в самых разных странах мира, в России, в Бразилии, в Китае, слушают лекции лучших профессоров именно на гуманитарные темы, о том, что такое справедливость, о том, что такое Сократ, о том, почему нам нужна философия. Все эти темы всегда волнуют человечество, и они возвращаются вот таким странным образом, потому что интернет сделал доступным это гуманитарное знание в лучшем виде, а не худшем. Поэтому я думаю, что гуманитарный кризис в Америке – это временное явление, это должно пройти как болезнь левизны, вот это вот последствия всего постмодернистского уклона, вот этот мультикультурализм, который в 90-е годы был разрушителен и потихонечку преодолевается.
Я должен сказать, Саша, что в этом смысле ваш оптимизм, он обоснован, и он подтверждается и статистически, потому что я прочел результаты исследования, недавно опубликованного, вот именно в этой области «Интерес к гуманитарным наукам в Соединенных Штатах», где говорится, что пик вот такого отлива из этой области пришелся на 70-е годы.
И в сравнении с тем, что было вот тогда в 70-е, сейчас наблюдается, если, может быть, не прорез какой-то особенный, то, во всяком случае, имеет место некоторая стабилизация вот так в этой области. И там, где наступает стабилизация, там всегда есть надежда на то, что произойдет и дальнейшее какое-то нарастание интереса к гуманитарным наукам.
Тем более, что сейчас в эту полемику пытаются втянуть правительство американское, Вашингтон. И среди прочего идет много разговоров о том, чтобы вернуть внимание американских студентов к изучению иностранных языков. Надеюсь, что в том числе и русского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
В завершение нашего «Диалога на Бродвее» я хочу предложить тему, которую с обычной остротой заявил наш возмутитель спокойствия Акунин Григорьевич Кертишвили. В своем блоге он недавно опубликовал такой, я бы сказал, памфлет о том, что русофобия во всем мире – это проблема, не обязательно связанная с политикой, а связанная с культурой. Дело в том, говорит он, что русская культура за последние 50 лет мало что дала мировой культуре, и она популярна, русская культура, там, где возвращаются писатели XIX века, культура старая наша, классическая. И привел пример Японию, где сейчас как раз выпустили новость.
Поскольку он Японовед у нас.
Конечно, как... да, и там выпустили собрание сочинений Достоевского, очередное. Новых переводах, и Россия сразу поднялась в рейтинге. Но поскольку Достоевский уже умер, то ничего хорошего России ждать не следует. В связи с этим я предлагаю вам обсудить такой острый вопрос. Что такое русофобия в Америке, и есть ли она, как с ней поступать? Но сперва я хочу в качестве пролога или эпиграфа рассказать вам одну историю. У меня есть знакомый писатель Михаил Идов. Так вот, однажды он мне сделал такой любопытный подарок. Он мне подарил две чашки. На одной чашке написано «русофилия», а на другой «русофобия». Каждый раз, когда ко мне приезжают гости из России, из Москвы, я ставлю на стол эти две чашки и говорю, вам в какую чай налить? И каждый раз происходит такое медленная пауза, так человек никак не знает, что ему выбрать. Я говорю, не надо выбирать, потому что нет на самом деле ни русофилии, ни русофобии. Это все идеологический конструкт, который совершенно не обязательно следовать, потому что можете пить из любой чашки.
Да, в отношении чашек это остроумно и очень хороший тест, но я совершенно с вами, Саша, не согласен в том, что в природе не существует таких вещей, как русофилия и русофобия, потому что я сталкивался лично в своей американской жизни только исключительно с русофилами, да.
Об этом-то я хотел сказать.
Да.
Потому что каждый раз, когда мы говорим о русофобии, я всегда представляю себе, что это где-то там, в других местах. Вот в Тюмени знают про русофобию, а в Нью-Йорке я никогда не видал. Потому что люди, которые интересуются Россией, отношение к России бывает два. Либо это полное игнорирование, что случается, конечно, чаще всего. Ну, как отношение, я не знаю, к Аргентине или Замбии. Но люди просто не интересуются чужой жизнью. Но если люди что-то знают о России, то они обязательно что-нибудь в ней любят. Не обязательно все, не обязательно любить Путина. Ну, что-нибудь они любят в ней точно. Либо хоккей, либо черную икру, либо Чайковского, либо космос. Но есть обязательно что-то любят. Но я никогда не встречал русофоба, который не любит Россию просто так, вот изначально. Антисемитизм в русском понимании, я такого не представляю себе.
Саша, а вот я вам сейчас задам встречный вопрос, что называется, на засыпку. Вот мы с вами лично не знаем Митта Ромни, да, который был кандидатом от республиканской партии на пост президента. То есть, в общем, являлся и продолжает являться крупной фигурой в американском политическом ландшафте. Вот он, когда шла предвыборная президентская эта гонка, выступил с заявлением о том, что Россия сейчас является геополитическим врагом Америки номер один. Вот он, в вашем понимании, из какой кружки должен пить? Из кружки русофилии или из кружки русофобии?
Ну, вы знаете, это не единственное заявление Ромни, которое вызывает мой горячий протест. Я думаю, что именно поэтому он не стал президентом, потому что время от времени он заявлял что-то несуразное. Например, после окончания выбора, когда он проиграл выборы, он сказал фразу, которая навсегда меня с ним поссорила. Он сказал, говорит, ну, выборы выиграли за счет девушек-демократок, которые Обама обещал бесплатно противозачаточные средства. После этого я перестал интересоваться Ромни вообще. И должен сказать, что к русофобии это не имеет отношения, потому что вы говорите о геополитических проблемах. И я могу представить себе, что думал Ромни. В России до сих пор существуют ядерные ракеты, которые достаточны для того, чтобы уничтожить Америку. И в этом
отношении... Но является ли от этого Россия в данный момент главным геополитическим противником Америки?
Абсолютно не является.
Вот в том-то и дело.
И я с Ромни не согласен. Но я бы не назвал это русофобией, потому что русофобия ведь это же фобия, то есть это что-то такое иррациональное, правильно? То, что должно сидеть глубоко в душе. И я не верю в то, что в западной душе есть такие сильные чувства по отношению к России вообще. Мне кажется, что русофобия – это проекция больного сознания. Дело в том, что в России всегда, не только сейчас, а в царской России, всегда остро очень переживали отношения иностранцев к России. У меня дома есть целая книга, собрание всех свидетельств иностранцев, побывавших в России. Это целая полка моей библиотеки. И это начиная там с Ивана Грозного. И Россия всегда интересовалась, что они думают иностранцы, что они говорят. Например, в Америке ничего подобного нет. Нельзя сказать, чтобы американцев живо интересовало, что они говорят, итальянцы или китайцы. Нет такого. Но Россия всегда чувствовала какой-то страх перед тем, что вот иностранцы обязательно высмеют, обязательно говорят каких-то гадостей. То есть русофобия коренится в глубине русской души, а не западной.
А вот скажите, Саша, вот меня интересует, как вы бы оценили знаменитую или пресловутую, как вам угодно, книгу Маркиза де Кюстина о России? Как русофильскую или как русофобскую? Или как ни то и ни другое?
Я бы сказал...
Из какой бы он чашки, по-вашему, пил?
Он бы точно пил из русофильской, потому что он написал книгу России, которая сделала его знаменитым. Он благодарен России за это. И главная идея Кюстина была, как и многих других, передать Европе экзотический дух России. Вот, например, мемуары Дюма о его путешествии на Кавказ. Они полны невероятных экзотических деталей. Например, он рассказывает, как он делал шашлык из вороны. Ему так понравился шашлык, что его можно делать из чего угодно. Он даже открыл шашлычную в Париже. То есть, на самом деле, все эти люди, которые приезжали в дикую и совершенно неизвестную страну, привозили оттуда охотничьи байки, знаете. Это экзотика путешественника. Это такой Марко Поло. И никоим образом не идеологическая, конечно, конструкция.
Мне кажется, Саша, что у нас состоялся очень интересный обмен мнениями на эту тему. Тема, что называется, вечно зеленая, и я очень надеюсь, что мы к ней и в дальнейшем будем еще обращаться и дебатировать этот вопрос, который занимает не только нас, но и наших слушателей. But I can still believe I'm right, though I can never.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.